Это было в 70-х годах, на другой день после зимнего Николы. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии Василию Андреевичу Брехунову, нельзя было отлучиться, надо было быть в церкви. Он был церковный староста. И дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреевич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреевич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу 10 тысяч только потому, что Василий Андреевич давал за нее 7 же тысяч составляли только 1/3 настоящей стоимости рощи. Василий Андреевич, может быть, выторговал бы еще, так как лес находился в его округе, и между ним и деревенскими уездными купцами уже давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого. Но Василий Андреевич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рощу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои 700 рублей, добавил к ним находящихся у него церковных 2300, так, чтобы составилось 3000 рублей, и, старательно перечтя их и уложив в бумажник, собрался ехать. Работник Никита, один в этот день, не пьяный из работников Василия Андреевича, побежал запрягать. Никита не был пьян в этот день, потому что он был пьяница. И теперь заговен, во время которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц. Не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые 2 дня праздника. Никита был 50-летний мужик из ближней деревни. Не хозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе, главный за добрый, приятный характер. Но нигде он не уживался, потому что раза 2 в год, а то и чаще, запивал. И тогда, кроме того, что пропивал все с себя, становился еще буен и придирчив.
Василий Андреевич тоже несколько раз прогонял его, но потом опять брал, дорожа его честностью, любовью к животным. И, главное, дешевизной. Василий Андреевич платил Никите не 80 рублей, сколько стоил такой работник, а 40 рублей, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то, большей частью, не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки.
Жена Никиты, Марфа, когда-то бывшая красивая бойкая баба, хозяйничала дома с подростком малым и 2 девками и не звала Никиту жить домой, во-первых, потому что уже 20 лет жила с бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме, а во-вторых, потому что хотя она и помыкала мужем, как хотела, когда он был трезв, она боялась его, как огня, когда он напивался. Один раз, напившись пьян дома, Никита, вероятно, чтобы выместить жене за все свое трезвое смиренство, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор, на обрубке изрубил в мелкую окрошку все ее сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалование все отдавалось его жене, и Никита не противоречил этому. Так и теперь. За 2 дня до праздника Марфа приезжала к Василию Андреевичу и забрала у него белой муки, чаю сахару и 8 вина, всего 3 рубля. Да еще взяла 5 рублей деньгами и благодарила за это, как за особую милость. Тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреевичем было 20 рублей.
«Мы ради с тобой уговоры какие делали, — говорил Василий Андреевич Никите. — Нужно, бери, заживешь. У меня не как у людей, подожди до расчета, до штрафы. Мы по чести, ты мне служишь, и я тебя не оставляю».
И говоря это, Василий Андреевич был искренне уверен, что он благодетельствует Никите. Так убедительно он умел говорить, и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их.
«Да я понимаю, Василий Андреевич, кажется, служу, стараюсь, как отцу родному. Я очень хорошо понимаю, — отвечал Никита, очень хорошо понимая, что Василий Андреевич обманывает его. Но вместе с тем чувствую, что нечего и пытаться разъяснять с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают».
Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхивая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреевич. «Что, соскучился? Соскучился, дурачок», — говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста, ладный, несколько веслозадый, караковый мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке.
«Ну-ну, поспеешь, дай прежде напою», — говорил он с лошадью совершенно так, как говорят с понимающими слова существами.
И, обмахнув полой жирную с желобком посередине разъеденную и засыпанную пылью спину, он надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и челку и, скинув обрать, повел поить. Осторожно выбравшись из высоко занавоженного хлева, мухортый заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего за ним к колодцу Никиту.
«Балуй, балуй, шельмец!» — приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой мухортый вскидывал задней ногой, только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку.
Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись. Потом вдруг громко фыркнула.
«Не хочешь, не надо, так и знать будем, уж больше не проси», сказал Никита совершенно серьезно и обстоятельно, разъясняя свое поведение мухортому, и опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь.
Работников никого не было. Был только один чужой, пришедший на праздник, кухаркин муж.
«Поди спроси, душа милая, — сказал ему Никита, — какие сани велит запрягать, пошевние, альмахонькие?»
Кухаркин муж пошел в железом крытый на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено запрягать махонькие. Никита в это время уже надел хомут, подвязал сиделку, обитую гвоздиками, и в одной руке, неся легкую крашеную дугу, а в другой, ведя лошадь, подходил к 2 стоявшим под сараем саням.
«В махонькие, так в махонькие», — сказал он, и ввел в оглобли умную лошадь, все время притворявшуюся, что она хочет кусать его, и с помощью кухаркина мужа стал запрягать. Когда все было почти готово и оставалось только завозжать, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веретьем. «Вот и ладно, но-но, не топырься», — говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свежеобмолоченную овсяную солому. «А теперь вот давай дерюшку так постелим, а сверху веретья вот так-то, и хорошо будет сидеть», — говорил он, делая то, что говорил, подтыкая веретье сверх соломы со всех сторон вокруг сиденья. «Вот спасибо, душа милая», — сказал Никита кухаркину мужу. «Вдвоем все спорья». И, разобрав ременные с кольцом на соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам.
«Дед Михит, дядюшка, дядюшка!» — закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке. «Меня обсади!» — просил он на ходу, застегивая свой полушубок. «Ну-ну, беги, голубок!» — сказал Никита и, остановив, посадил просиявшего от радости хозяйского бледного худенького мальчика и выехал на улицу. Был час третий. Было морозно, градусов 10, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей. Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее. С крыши соседнего сарая мело снег, и на углу у бани крутило. Едва только Никита выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреевич с папироской во рту в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками утоптанное снегом высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папиросы, он бросил ее под ноги и наступил на нее, и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного бритого, кроме усов, лица, углы воротника тулупа мехом внутрь, так, чтобы мех не потел от дыхания. «Вишь ты, прокурат какой, поспел уж», — сказал он, увидав сынишку в санях. Василий Андреевич был возбужден выпитым с гостями вином, и потому еще больше, чем обыкновенно, доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, доставлял ему теперь большое удовольствие. Он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него. Закутанные по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреевича, провожая его, стояла за ним в сенях. «Право, Никиту взял», — говорила она, робко выступая из-за двери. Василий Андреевич ничего не отвечал, и на слова ее, которые были ему очевидно неприятны, сердито нахмурился и плюнул.
«С деньгами поедешь», — продолжала тем же жалобным голосом жена. «Да и погода не поднялась бы, прав ей-богу.
Что же я или дороги не знаю, что мне беспременно провожатого нужно?» — проговорил Василий Андреевич с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особой отчетливостью выговаривая каждый слог.
«Ну, право взял бы, богом тебя прошу», — повторила жена, перекутывая платок на другую сторону.
Вот как банный лист пристала. «Ну, куда я ее возьму?»
«Что ж, Василий Андреевич, я готов», — весело сказал Никита. «Только лошадям корма без меня дали», — прибавил он, обращаясь к хозяйке. «Я посмотрю, Никитушку, Семену велю», — сказала хозяйка. «Так что ж, ехать, что ли, Василий Андреевич?» — сказал Никита, ожидая.
«Да уж видно уважить старух, только ехать, поди одень дипломат какой потеплее», — выговорил Василий Андреевич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванный подмышками и в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся, всего видавший полушубок Никиты. «Эй, душа милая, выть, подержи лошадь!» — крикнул Никита во двор кухаркину мужу.
Я сам, запищал мальчик, вынимая зазявшие красные ручонки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи.
Только не больно хорош вы, дипломат свой, поживей, крикнул Василий Андреевич, зубоскаля на Никиту.
Одним пыхом, батюшка Василий Андреевич, проговорил Никита, и быстро мелькая носками внутрь своими старыми, подшитыми войлочными подметками валенками, побежал во двор и в рабочую избу. «Ну-ка, Аринушка, халат давай мой с печи, с хозяином ехать!» — проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя.
Работница, выспавшись после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же, как он, быстро зашевелилась и достала с печи сушившийся там плохонькой проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его.
«Тот тебе с хозяином просторно гулять будет», — сказал Никит кухарке, всегда из добродушной учтивости, что-нибудь договоривший человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз. И, обведя вокруг себя узенький свалявшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку, что было силой. «Вот так-то!» — сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к кушаку, засовывая его концы за пояс. «Так-то не выскочишь!» И, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напружил спину, чтобы рукам вольно было, подбил подмышками и достал с полки рукавицы. «Ну вот и ладно, ты бы, Степаныч, ноги-то перебул!» — сказала кухарка. — А то споги худые. Никита остановился, как бы вспомнив. — Надо бы. — Ну, да сойдет и так недалече. И он побежал на двор. — А тебе не холодно будет, Никитушка? — сказала хозяйка, когда он подошел к саням. — Чего холодно? Тепло вовсе! — отвечал Никита, оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ей ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому.
Василий Андреевич уже сидел в санях, наполняя своей одетую в двух шубах спиной почти весь гнутый задок саней и тотчас же, взяв вожжи, тронул лошадь.
Никита на ходу прибастился спереди, с левой стороны и высунул одну ногу. Добрый жеребец с легким скрипом полозьев сдвинул сани и бойкой ходою тронулся по накатанной в поселке морозной дороге.
«И куда прицепился? Дай сюда кнут, Никита!» — крикнул Василий Андреевич, очевидно радуясь на наследника, который примостился было сзади на полозьях. «Я тебя! Беги к мамаше, сукин сын!»
Мальчик соскочил, мухортый прибавил иноходи, из заёков перешел на рысь. Кресты, в которых стоял дом Василия Андреевича, состояли из 6 домов. Как только они выехали за последнюю кузнецову избу, они тотчас же заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличить только потому, что она была выше остального места. По всему полю кружило, и не видно было той черты, где сходится земля с небом. Телятинский лес, всегда хорошо видный, теперь изредка смутно чернел через снежную пыль. Ветер дул с левой стороны, заворачивая упорно в одну сторону гриву, но крутой наеденной шеей мухортова, и сворачивал на бок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу.
«Бегу я и настоящего нет, снежно!» — сказал Василий Андреевич, гордясь своей хорошей лошадью. «Я раз в Пашутино ездил на нем, так он в полчаса доставил».
«Чего?»
— спросил, не расслышав из-за воротника Никита.
«В Пашутино, говорю, в полчаса доехал!» — прокричал Василий Андреевич.
«Что и говорить, лошадь добрая!» — сказал Никита.
Они помолчали. Но Василию Андреевичу хотелось говорить.
«Что ж, хозяйке-то я чай наказывал бондаря не поить?»
Заговорил тем же громким голосом Василий Андреевич, столь уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с таким значительным и умным человеком, как он,
и столь довольный своей шуткой, что ему и в голову не приходило, что разговор этот может быть неприятен Никите. Никита опять не расслышал, относимый ветром, звук слов хозяина. Василий Андреевич повторил своим громким отчетливым голосом свою шутку о Бондаре. «Бог с ними, Василий Андреевич, я не вникаю в эти дела. Мне, чтоб малого она не обижала, а то Бог с ней».
«Это так», — сказал Василий Андреевич. «Ну а что же, лошадь-то будешь покупать к весне?» Начал он новый предмет разговора.
«Да не миновать!» — отвечал Никита, отворотив воротник кафтана и перегнувшись к хозяину. Теперь уж разговор был интересен Никите, и он желал все слышать. «Малый возрос, надо самому пахать, а то все наймали!» — сказал он.
«Что ж, берите без костречного, дорого не положу!» Прокричал Василий Андреевич, чувствуя себя возбужденным и вследствие этого нападая на любимое, поглощавшее все его умственные силы занятие, барышничество.
«А то рублик в 15 дадите, я на конной куплю», сказал Никита, знавший, что красная цена бескостречному, которого хочет ему сбыть Василий Андреевич, рублей 7. А что Василий Андреевич, отдав ему эту лошадь, будет считать ее рублей в 25, и тогда за полгода не увидишь от него денег.
«Лошадь добрая, я тебе желаю, как самому себе, по совести. Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то, чтоб как другие. По чести!»
Прокричал он своим тем голосом, которым он заговаривал зубы своим продавцам и покупателям.
«Лошадь настоящая!»
«Как есть!» — сказал Никита, вздохнув, и, убедившись, что слушать больше нечего, пустил рукой воротник, который тотчас же закрыл ему ухо и лицо.
Продолжение рассказа Льва Николаевича Толстого «Хозяин и работник» в исполнении народного артиста СССР Бориса Андреевича Бабочкина вы можете услышать завтра днем в 14:30 на Радио России.
Никите делать было нечего, и, как всегда, когда он находился в таком положении, он дремал, наверстывая много недоспанного времени. Вдруг лошадь остановилась, и Никита чуть не упал, клюнув вперед носом. «А ведь мы опять неладно едем», — сказал Василий Андреевич. «А что? Да вешек не видать. Должно, опять сбились с дороги».
«А сбились с дороги, поискать надо».
коротко сказал Никита, встал и опять, легко шагая своими внутрь вывернутыми ступнями, пошел ходить по снегу. Он долго ходил, скрываясь из вида, опять показываюсь и опять скрываясь, и, наконец, вернулся. «Нет тут дороги, может, впереди где?» — сказал он, садясь на сани. Начинало уже заметно смеркаться. Метель не усиливалась, но и не слабела.
«Куда же ехать-то?»
— сказал Василий Андреевич. «Опустить лошадь надо», — сказал Никита. «Он приведет, давай вожжи». Василий Андреевич отдал вожжи, тем более охотно, что руки его в теплых перчатках начинали зябнуть. Никита взял вожжи и только держал их, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум своего любимца. Действительно, умная лошадь, повертывая то в одну, то в другую сторону, то одно, то другое ухо, стала поворачивать. «Только не говорить», — приговаривал Никита. «Видишь, что делает? Иди, иди, знай. Так, так». Ветер стал дуть взад, стало теплее. И умен же, продолжал радоваться на лошадь Никита. Киргизенок тот силен, а глуп. А я гляди, что ушами делает. Никакого телеграфа не надо, заверсту чует. И не прошло еще получаса, как впереди действительно зачернело что-то. Лес ли, деревня. И с правой стороны показались опять вешки. Очевидно, они опять выехали на дорогу. А ведь это опять Гришкина, вдруг проговорил Никита. Опять они выехали на улицу. Опять стало тихо, тепло, весело. Опять стала видна навозная дорога. Опять послышались голоса, песни. Опять залаяла собака. Уже настолько смерклось, что в некоторых окнах засветились огни. Посередине улицы Василий Андреевич повернул лошадь к большому в две кирпичные связи дому и остановил ее у крыльца. Никита подошел к занесенному освещенному окну, в свете которого блестели перепархивающие снежинки, и постучал кнутовищем. «Кто там?» — откликнулся голос на призыв Никиты.
«С крестов, Брехуновы, милый человек!» — отвечал Никита. «Выйдь-ка на час!»
От окна отошли, и через минуты две слышно было, отлипла дверь в сенях, потом стукнула щеколда в наружной двери, и, придерживая дверь от ветра, высунулся высокий, старый, с белой бородой мужик в накинутом полушубке сверх белой праздничной рубахи, и за ним малый в красной рубахе и кожаных сапогах. «Ты что ли, Андреич?» — сказал старик.
«Да вот заплутали, брат», — сказал Василий Андреевич. «Хотели в Горячкино, да вот к вам попали. Отъехали опять, заплутали».
«Видишь, как сбились», — сказал старик. «Петрушка, пойди, отвори ворота», — обратился он к малому в красной рубахе. «Это можно», — отвечал малый веселым голосом и побежал в сени.
«Да мой брат не ночевать», — сказал Василий Андреевич. «Куда ехать? Ночное время, ночуй. И рад бы ночевать, да ехать надо. Дела, брат, нельзя. Ну, погрейся, по крайности, прям к самовару», — сказал старик. «Погреться это можно», — сказал Василий Андреевич. «Темнее не будет, а месяц зайдет, посветлеет. Зайдем, что ли, погреемся, Микит?»
«Ну что же, и погреться можно», — сказал Никита, сильно перезявший и очень желавший отогреть в тепле свои зазябшие члены.
Василий Андреевич пошел со стариком в избу, а Никита въехал в отворенные Петрушкой ворота и по указанию его вдвинул лошадь под навес сарая. Сарай был поднавоженный, и высокая дуга зацепила за перемет. Уж усевшиеся на перемете куры с петухом что-то недовольно заквахтали и поцапали с лапками по перемету. Встревоженные овцы, топая копытами по мерзлому навозу, шарахнулись в сторону.
Собака, отчаянно взвизгивая, с испугом и злостью, по щенячьи заливалась, лаяла на чужого.
Никита поговорил со всеми, извинился перед курами, успокоил их, что больше не потревожит, упрекнул овец за то, что они пугают, сами не знают чего, и, не переставая, усовещивал собачонку, в то время как привязывал лошадь. «Вот так-то и ладно будет», — сказал он, охлопывая из себя снег. «Вишь, заливается.
прибавил он на собаку. Да будет тебе, ну, будет глупо и будет. Только себя беспокоишь, говорил он. Не воры, свои. А это, как сказано, три домашних советника, сказал малый, закидывая сильной рукой под навес, оставшись снаружи санки. Это как советники, сказал Никита. А так в пульсоне напечатано. Вор подкрадывается к дому, собака лает, зевает, значит, смотри. Петух поет, значит, давай. Кошку умывается, значит, дорогой гость, приготовься угостить его, проговорил малый, улыбаясь. Петруха был грамотный и знал почти наизусть имеющуюся у него единственную книгу Паульсона. И любил, особенно когда он был немного выпивший, как сегодня, приводить из нее казавшиеся ему подходящими к случаю изречения. «Это точно», — сказал Никита. «Просяп я чай, дядюшка», — прибавил Петруха. «Да есть-таки», — сказал Никита. И они пошли через двор из сени в избу.
Двор, в который заехал Василий Андреевич, был один из самых богатых в деревне. Всех семейных во дворе было 22 души. 4 сына женатых, 6 внуков, из которых один Петруха был женатый, 2 правнука, 3 сирот и 4 снохи с ребятами. Это был один из редких домов, оставшихся еще неделенными. Но и в нем уже шла глухая, внутренняя, как всегда начавшаяся между баб, работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу. 2 сына жили в Москве в водовозах, 1 был в солдатах. Дома теперь были старик, старуха, 2-й сын, хозяин, и старший сын, приехавший из Москвы на праздник, и все бабы и дети. Кроме домашних был еще гость-сосед и кум. Над столом в избе висела с верхним щитком лампа, ярко освещавшая под собой чайную посуду, бутылку с водкой, закуску и кирпичные стены в красном углу, вешанные иконами, и по обе стороны их картинами. На первом месте сидел за столом в одном черном полушубке Василий Андреевич, обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ и избу своими выпуклыми и ястребиными глазами. Кроме Василия Андреевича за столом сидел лысый белобородый старик-хозяин в белой домотканной рубахе, рядом с ним в тонкой ситцевой рубахе со здоровенной спиной и плечами сын, приехавший из Москвы на праздник, и еще другой сын, широкоплечий, старший брат, хозяйничавший в доме, и худощавый рыжий мужик-сосед. Мужики, выпив и закусив, только что собирались пить чай, и самовар уже гудел, стоя на полу у печки. На палатах и на печке виднелись ребята. На нарах сидела баба над люлькою, старушка-хозяйка с покрытым во всех направлениях мелкими морщинками, морщившими даже ее губы, лицом ухаживала за Василием Андреевичем. В то время как Никита входил в избу, она, налив в толстого стекла стаканчик водки, подносила его гостю.
«Не обессудь, Василий Андреевич, нельзя, поздравить надо», — говорила она, — «выкушай, касатик».
Вид и запах водки, особенно теперь, когда он перезяб и уморился, сильно смутили Никиту. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан от снега, стал против образов и, как бы не видя никого, 3 раза перекрестился и поклонился образам. Потом, обернувшись к хозяину-старику, поклонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стоявшим около печки, и, проговоря «с праздником», стал раздеваться, не глядя на стол. «Ну и заиндивил же ты, дядя», — сказал старший брат, глядя на запушенное снегом лицо, глаза и бороду Никиты. Никита снял кафтан, еще отряхнул его, повесил к печи и подошел к столу.
Ему тоже предложили водки. Была минута мучительной борьбы. Он чуть не взял стаканчик и не опрокинул в рот душистую светлую влагу, но он взглянул на Василия Андреевича, вспомнил зарок, вспомнил пропитые сапоги, вспомнил бондаря, вспомнил малого, которому он обещал к весне купить лошадь, вздохнул и отказался. «Не пью, благодарим покорно», — сказал он, нахмурившись, и присел ко второму окну на лавку. «Что ж так?» — сказал старший брат. «Не пью, да и не пью», — сказал Никита, не поднимая глаз, косясь на свои жиденькие усы и бороду и оттаивая с них сосульки.
«Ему не годится», — сказал Василий Андреевич, закусывая баранкой выпитый стаканчик.
«Ну, так чайку», — сказала ласковая старушка. «Я чай и зяб сердешный. Что вы, бабы, с самоваром копаетесь? Готов!» — отвечала молодайка. И, обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол.
Между тем Василий Андреевич рассказывал, как они сбились, как два раза возвращались в ту же деревню, как плутали, как встретили пьяных. Хозяева дивились, объясняли, где и почему они сбились, и кто были пьяные, которых они встретили, и учили, как надо ехать.
«Тут для молчанки малый ребенок доедет, тут потрафит на повороте с большака. Куст тут видать, а вы не доехали», — говорил сосед.
«А то ночевали бы, баб постелют», — уговаривала старушка.
«Утречком поехали бы, разлюбезное дело», — подтверждал старик.
«Нельзя, брат, дела», — сказал Василий Андреевич. «Час упустишь, годом не наверстаешь», — добавил он, вспоминая о роще и о купцах, которые могли перебить у него эту покупку.
«Доедем ведь?»
Обратился он к Никите. «Не сбиться бы опять», — сказал он мрачно. Никита был мрачен, потому что ему страстно хотелось водки. И одно, что могло затушить это желание, был чай. А чая еще ему не предлагали.
«Да как до поворота бы доехать, а там уж не собьем с лесом до самого места», — сказал Василий Андреевич.
«Дело ваше, Василий Андреевич, ехать так ехать», — сказал Никита, принимая подаваемый ему стакан чаю.
«Напьемся чайку, да и марш!»
Никита ничего не сказал, но только покачал головой и, осторожно вылив чай на блюдечко, стал греть о пар свои всегда с напухшими от работы пальцами руки. Потом, откусив крошечный кусочек сахара, он поклонился хозяевам и проговорил «Будьте здоровы» и потянул в себя согревающую жидкость.
«Как проводил кто до поворота?» — сказал Василий Андреевич. «Что же это можно?» — сказал старший сын. «Петруха запряжет, да и проводит до поворота». «Так запрягай, брат, а я уж поблагодарю».
«И чего ты, касатик?» — сказал ласковая старушка. «Мы рады душой».
«Петруха, иди запряги кобылу», — сказал старший брат.
«Это можно!» — сказал Петруха, улыбаясь, и тотчас же, сорвав с гвоздя шапку, побежал запрягать. Пока закладывали лошадь, разговор перешел на то, на чем он остановился в то время, как Василий Андреевич подъехал к окну. Старик жаловался соседу старости на третьего сына, не приславшего ему ничего к празднику, а жене приславшего французский платок. «Отбивается народ молодой от рук», — говорил старик.
«Как отбивается-то?» — сказал кум сосед. «Сладу нет, больно умные стали. Вон Демочкин-то к отцу руку сломал. Все от большого ума видно».
Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал головой. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось все теплее и теплее, и приятнее и приятнее. Разговор продолжался долго, все об одном и том же, о вреде разделов. И разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме. Разделе, которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший. Очевидно, это было больное место, и вопрос этот занимал всех домашних, но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела. Но, наконец, старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него, слава богу, а разделить все по миру пойдут.
Вот так-то, Матвеевы, сказал сосед, был дом настоящий, а разделили, ни у кого ничего нет.
Так-то и ты хочешь. Обратился старик к сыну. Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание прервал Петруха, уже заложивший лошадь и вернувшийся за несколько минут перед этим в избу и все время улыбавшийся. «Так-то у Пульсона есть басня», — сказал он. «Дал родителям сыновьям веник сломать. Сразу не сломали, а по прутику легко, так и это», — сказал он, улыбаясь во весь рот. «Готово», — прибавил он.
«А готово, так поедем», — сказал Василий Андреевич. «А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал, ты хозяин, мировому подай, он порядок укажет».
«Так, фордыбачи». «Как форды бачить?» Плаксивым голосом говорил все свое старик, что нет с ним ладов, как остонел ровно. Никита, между тем, допив пятый стакан чаю, все-таки не перевернул его, а положил боком, надеясь, что ему нальют еще шестой. Но воды в самоваре уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василий Андреевич стал одеваться. Нечего было делать. Никита тоже встал, положил назад в сахарницу свой обкусанный со всех сторон кусочек сахару, обтер полою мокрое от пота лицо и пошел надевать халат. Одевшись, он тяжело вздохнул, и, поблагодарив хозяев и простившись с ними, вышел из теплой светлой горницы в темные, холодные, гудевшие от рвавшегося в них ветра и занесенные снегом через щели дрожавших дверей сени и оттуда на темный двор. Петрух в шубе стоял с своей лошадью посредине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил: «Буря смоглою небо скроить, вихри снежные крутять, аж как зверина завоить, аж заплачет, как дитё». Никита одобрительно покачивал головой и разбирал вожжи. Старик, провожая Василия Андреевича, вынес фонарь в сени и хотел посветить ему, но фонарь тотчас же задуло. И на дворе даже заметно было, что метель разыгралась еще сильнее. «Ну уж погодка», — подумал Василий Андреевич, — «пожалуй, и не доедешь, да нельзя дела». Да и собрался уж, и лошадь хозяйская запряжена, да едем, Бог даст. Хозяин-старик тоже думал, что не следовало ехать. Но он уже уговаривал остаться, его не послушали, больше просить нечего. «Может, я от старости так робею, а они доедут», — думал он. «Да и, по крайней мере, спать ляжем вовремя, без хлопот». Петруха же и не думал об опасности. Он так знал дорогу и всю местность. И, кроме того, стишок о том, что «вихри снежные крутять», бодрил его тем, что совершенно выражал то, что происходило на дворе. Никите же вовсе не хотелось ехать, но он уже давно привык не иметь своей воли и служить другим, так что никто не удержал отъезжающих. Василий Андреевич подошел к саням, с трудом разбирая в темноте, где они, влез в них и взял вожжи.
«Пошел передом!» — крикнул он.
Петруха, стоя на коленках в розвальнях, пустил свою лошадь.
Мухортый, уже давно ржавший, чуя впереди себя кобылу, рванулся за нею, и они выехали на улицу. Опять поехали слободой и той же дорогой мимо того же двора с развешенным замерзшим бельем, которого теперь уже не видно было, мимо того же сарая, который уже был занесен почти до крыши, из которого сыпался бесконечный снег, мимо тех же мрачно шумящих, свистящих и гнущихся лозин, и опять въехали в то снежное, сверху и снизу, бушевавшее море. Ветер был так силен, что когда он был вбок, и седоки парусили против него, то он накренивал на бок санки и сбивал лошадь в сторону. Петруха ехал развалистой рысцой своей доброй кобылы впереди и бодро покриговал. Мухортый рвался за нею. Проехав так минут 10, Петруха обернулся и что-то прокричал. Ни Василий Андреевич, ни Никита не слышали от ветра, но догадались, что они приехали к повороту. Действительно, Петруха поворотил направо, и ветер, бывший вбок, опять стал навстречу, и справа сквозь снег завиднелось что-то черное. Это был кустик на повороте. «Ну, с Богом!» «Спасибо, Петруха!» «Буря небом глою скроить!» прокричал Петруха и скрылся. «Ишь, стихотворец какой!» проговорил Василий Андреевич и тронул вожжами. «Да, молодец хороший, мужик настоящий», сказал Никита. «Поехали дальше».
Передача третья.
Никита, укутавшись и вжав голову в плечи, так что небольшая борода его облегала ему шею, сидел молча, стараясь не потерять набранное в избе за чаем тепло. Перед собой он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывающие его и казавшиеся ему накатанной дорогой, колеблющиеся зад лошади, заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом, и дальше впереди высокую дугу и качающуюся голову и шею лошади с развивающейся гривой. Изредка ему попадались в глаза вешки, так что он знал, что ехали пока по дороге, и ему делать было нечего. Василий Андреевич правил, предоставляя лошади самой держаться дороги. Но Мухортый, несмотря на то, что вздохнул в деревне, бежал неохотно и как будто сворачивал с дороги, так что Василий Андреевич несколько раз поправлял его. «Вот справа одна вешка, вот другая». «Вот и третья», — считал Василий Андреевич, «а вот впереди и лес», — подумал он, вглядываясь во что-то чернеющее впереди его. Но то, что показалось ему лесом, был только куст. Куст проехали. Проехали еще сажен 20. Четвертой вешки не было, и леса не было. «Должен сейчас быть лес», — думал Василий Андреевич, и, возбужденный вином и чаем, не останавливаясь, потрогивал вожжами, и покорное, доброе животное слушалось, и то иноходью, то небольшой рысцой бежало туда, куда его посылали, хотя и знала, что его посылают совсем не туда, куда надо было. Прошло минут 10, леса все не было. «А ведь мы опять сбились», — сказал Василий Андреевич, останавливая лошадь. Никита молча вышел из саней и, придерживая свой халат, то липнувший к нему по ветру, то отворачивающийся и слезающий с него, пошел лазить по снегу. Пошел в одну сторону, пошел в другую. Раза три он скрывался совсем из виду. Наконец он вернулся и взял вожжи из рук Василия Андреевича. «Вправо ехать надо», сказал он строго и решительно, поворачивая лошадь. «Ну, вправо тут вправо пошел», сказал Василий Андреевич, отдавая вожжи и засовывая озябшие руки в рукава. Никита не отвечал. «Ну, дружок, потрудись!» крикнул он на лошадь, но лошадь, несмотря на потряхивание вожжей, шла только шагом.
Снег был кое-где по колено, и сани подергивались рывом с каждым движением лошади. Место, на котором остановился Никита, было не в лощине, где бы снег, сметаемый из бугров, и оставаясь, мог совсем засыпать их. Но оно все-таки отчасти было защищено краем оврага от ветра. Были минуты, когда ветер как будто немного стихал, но это продолжалось недолго, и как будто бы для того, чтобы наверстать этот отдых, буря налетала после этого с удесятеренной силой, еще злее рвала и крутила. Такой порыв ветра ударил в ту минуту, как Василий Андреевич, отдышавшись, вылез из саней и подошел к Никите, чтобы поговорить о том, что делать. Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдет ярость порыва. Мухортый тоже недовольно прижимал уши и тряс головой. Как только немного прошел порыв ветра, Никита снял рукавицы и, заткнув их за кушак, подышав в руки, стал отвязывать с дуги поводок.
«Ты что же делаешь?»
— спросил Василий Андреевич. «Отпрягаю. Что же еще делать? Мочи моей нет!» Как бы извиняясь, отвечал Никита.
«А разве не выйдем куда?»
«Не выйдем, только лошадь замучаем, ведь он сердешный не в себе стал», — сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на все готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь.
«Ночевать надо», — повторил он точно, как будто собирался ночевать на постоялом дворе, и стал развязывать супонь. Клещи расскочились.
«А не замерзнем мы?»
— сказал Василий Андреевич.
— Что же, и замерзнешь, не откажешься, — сказал Никита.
Он развязал подбрюшник, через седельник, развозжал, снял гуж, вывернул дугу и, не переставая разговаривать с лошадью, ободрял ее. «Ну, выходи, выходи», — говорил он, выводя ее из оглобель. «Да вот привяжем тебя тут, соломки подложу, да размуздаю», — говорил он, делая то, что говорил. «Закусишь, тебе все веселее будет». Но Мухортый, очевидно, не успокаивался речами Никиты и был тревожен. Он переступал с ноги на ногу, жался к саням, становясь задом к ветру, и терся головой о рукав Никиты. Как будто только для того, чтобы не отказать Никите в его угощении соломой, которую Никита подсунул ему под храп, Мухортый раз порывисто схватил пук соломы из саней, но тотчас же решил, что теперь дело не до соломы, бросил ее, и ветер мгновенно растрепал солому, унес ее и засыпал снегом. «Теперь примету сделаем», — сказал Никита, повернув сани лицом к ветру и, связав оглобли через седельником, он поднял их вверх и притянул к передку. «Вот так занесет нас, добрые люди, по оглоблям увидеть, откопают», — сказал Никита, похлопывая рукавицами и надевая их. «Так-то старики учили». Василий Андреевич, между тем, распустив шубу и закрываясь полами ее, тер одну серную спичку за другой, остальную коробку,
но руки его дрожали, и загоравшиеся спички одна за другою, то еще не разгоревшись, то в самую ту минуту, как он подносил ее к папиросе, задувались ветром.
Наконец, одна спичка вся загорелась и осветила на мгновение мех его шубы, его руку с золотым перстнем, на загнутом внутрь указательном пальце и засыпанную снегом, выбившуюся из-под веретья овсяную солому, и папироса загорелась. Раза два он жадно потянул, проглотил, выпустил сквозь усы дым, хотел еще затянуться, но табак с огнем сорвало и унесло туда же, куда и солому.
Ну и эти несколько глотков табачного дыма развеселили Василия Андреевича. «Ночевать так ночевать», — сказал он решительно. «Погоди же ты, я еще флаг сделаю», — сказал он, поднимая платок, который он, сняв с воротника, бросил было в сани,
и, сняв перчатки, стал в передке саней
и, вытягиваясь, чтобы достать дочери сидельника, тугим узлом привязал к нему платок подле оглобли. Платок тотчас же отчаянно затрепался, то прилипая к оглобле, то вдруг отдуваясь, натягиваясь и щелкая. «Вишь, как ловко!» — сказал Василий Андреевич, любуясь на свою работу и опускаясь в сани. «Теплей бы вместе, да вдвоем не усядемся», — сказал он.
«Я место найду», — отвечал Никита. «Только лошадь укрыть надо, а то взапрел сердешный. Пусти-ка», — прибавил он, и, подойдя к саням, потянул из-под Василия Андреевича веретье. И, достав веретье, он сложил его вдвое и, скинув прежде шлею и сняв седелку, покрыл им Мухортова. «Все теплей тебе будет, дурачок», — говорил он, надевая опять на лошадь сверх веретья седелку и шлею. «А не нужна вам дерюшка будет? Да соломки мне дайте», — сказал Никита, окончив это дело и опять подойдя к саням. И, забрав и то, и другое из-под Василия Андреевича, Никита зашел за спинку саней, выкопал себе там в снегу ямку, положил в нее соломы и, нахлобучив шапку и закутавшись кафтаном и сверху покрывшись дерюшкой, сел на посланную солому, прислонясь к лубошному задку саней, защищавшему его от ветра и снега.
Василий Андреевич неодобрительно покачал головой на то, что делал Никита, как он вообще не одобрял необразованность и глупость мужицкую, и стал устраиваться на ночь. Он разровнял оставшуюся солому по санкам, подложил погуще себе под бок и, засунув руки в рукава, приладился головой в угол саней к передку, защищавшему его от ветра. Спать ему не хотелось. Он лежал и думал. Думал все о том же одном, что составляло единственную цель — смысл, радость и гордость его жизни, о том, сколько он нажил и может еще нажить денег, сколько другие ему известные люди нажили и имеют денег, и как эти другие наживали и наживают деньги, и как он, так же, как и они, может нажить еще очень много денег. Покупка Горячкинского леса составляла для него дело огромной важности. Он надеялся на этом лесе поживиться сразу, может быть, десятком тысяч. И он стал в мыслях расценивать виденную им осенью рощу, в которой он на двух десятинах пересчитал все деревья. Дуб на полозье пойдет, срубы сами собой, да дров сажень 30, все станет на десятине, говорил он себе, с десятины на худой конец по 200 с четвертной останется, 56 десятин, 56 сотен, да 56 сотен, да 56 десятков, да еще 56 десятков, да 56 пятков. Он видел, что выходило за 12 тысяч, но без счетов не мог смекнуть ровно сколько. 10 тысяч все-таки не дам, а 1008, да чтоб за вычетом полян. Землемера помажу 100, а то 1,5. Он мне 5 десятин полян намерит. И за 8 отдаст. Сейчас 3000 в зубы. Небось, размякнет, думал он, ощупывая предплечьем руки бумажник в кармане. И как сбились с поворота, бог ее знает. Должен бы тут быть лес и сторожка. Собак бы слышно, так не лают проклятые, когда их нужно
Он отстранил воротник от уха и стал прислушиваться. Слышен был все тот же свист ветра, в оглоблях трепание и щелканье платка и стяганье по лубку саней падающего снега. Он закрылся опять.
Кабы знать, ночевать бы остаться. Ну, все одно, доедем и завтра. Только день лишний. В такую погоду и тени поедут.
И он вспомнил, что к девятому надо получить за Валухов с мясника деньги. Хотел сам приехать.
Не застанет меня жена, не сумеет деньги взять. Очень уж необразованно. Обхождение настоящего не знает. Продолжал он думать, вспоминая, как она не умела обойтись со Становым, бывшим вчера на празднике у него в гостях.
Известно, женщина. Где на что видала? При родителях какой наш дом был? Так себе деревенский мужик богатый. Ружка да стояла и двор, и все имущество в том. А я что в 15 лет сделал? Лавка, 2 кабака, мельница, сыпка, 2 имения в аренде, дом с амбаром под железной крышей, вспоминал он с гордостью. Не то что при родителей. Нынче кто в округе гремит? Брехунов. А почему так? Потому дело помню, стараюсь. Не так, как другие лёжни аль глупостями занимаются. А я ночи не сплю. Метель не метель, еду. Ну и дело делается. Они думают, так шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись, да голову поломай. Вот так-то заночуй в поле, да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается, размышлял он с гордостью. Думают, что в люди выходят по счастью. Вон Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только б дал Бог здоровья. И мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновала Василия Андреевича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь, но говорить не с кем было. Как доехать до Горячкина, он бы поговорил с помещиком, вставил бы ему очки. Ишь ты, дует как! Занесет так, что и не выберемся утром. Подумал он, прислушиваясь к порыву ветра, который дул впередок, нагибая его и сек его лубок снегом. Он приподнялся и оглянулся. В белой колеблющейся темноте видна была только чернеющая голова Мухортова и его спина, покрытая развивающимся веретьем, и густой завязанный хвост. Кругом же, со всех сторон, спереди, сзади, была везде одна и та же, однообразная, белая, колеблющаяся тьма, иногда как будто чуть-чуть просветляющаяся, иногда еще больше сгущающаяся. И напрасно послушался я Никиту, думал он, ехать бы надо. Все бы выехали куда-нибудь, хоть назад бы доехали в Гришкино, ночевали бы у Тараса, а то вот сиди ночь целую. Да, что бишь хорошего было, да, что за труды Бог дает, а не лодырям, лежебокам, а ли дуракам, да и покурить надо. Он сел, достал папиросочницу, лег брюхом вниз, закрывая полой от ветра огонь, но ветер находил ход и тушил спички одну за другой. Наконец он ухитрился зажечь одну и закурил.
То, что он добился своего, очень обрадовало его. Хотя папироску выкурил больше ветер, чем он все-таки затянулся раза три, и ему опять стало веселее, он опять привалился к задку, укутался и опять начал вспоминать, мечтать, и совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал. Но вдруг точно что-то толкнуло и разбудило его. Мухорта или это дернул из-под него солому, или это внутри его что-то всколыхнуло его, только он проснулся, и сердце у него стало стучать так быстро и так сильно, что ему показалось, что сани трясутся под ним. Он открыл глаза. Вокруг него было все то же, но только казалось светлее. «Светает», — подумал он, — «должно и до утра недолго». Но тотчас же он вспомнил, что светлее стало только от того, что месяц взошел. Он приподнялся, оглядел сначала лошадь. Мухортый стоял все задом к ветру и весь трясся. Засыпанное снегом веретье заворотилось одной стороной, шлея съехала на бок, и засыпанная снегом голова с развивающимися челкой и гривой были теперь виднее. Василий Андреевич перегнулся к задку и заглянул за него. Никита сидел все в том же положении, в каком он сел. Дерюшка, которую он прикрывался, и ноги его были густо засыпаны снегом. «Не замерз бы мужик! Плоха одежонка на нем, еще ответишь за него. То-то народ бестолковый, истинно необразованность», — подумал Василий Андреевич, и хотел было снять с лошади веретье и накрыть Никиту. Но холодно было вставать и ворочаться, и лошадь боялся, как бы не застыла. И на что я его взял? Все ее глупость одна, подумал Василий Андреевич, вспоминая немилую жену, и опять перевалился на свое прежнее место к передку саней.
«Так-то дядюшка раз всю ночь в снегу просидел, — вспомнил он, — и ничего.
Ну, а Севастьяна-то откопали, — тут же представился ему другой случай, — так тот помер. Закоченел весь, как туша мороженая. Остался бы в Гришкином ночевать, ничего бы не было». И, старательно запахнувшись так, чтобы тепло меха нигде не пропадало даром, а везде, и в шее, и в коленях, и в ступнях грело его, он закрыл глаза, стараясь опять заснуть. Но сколько он ни старался теперь, он не мог уже забыться, а напротив чувствовал себя совершенно бодрым и оживленным. Опять он начал считать барыши, долги за людьми, опять стал хвастаться сам перед собой и радоваться на себя и на свое положение. Но все теперь постоянно прерывалось подкрадывающимся страхом и досадной мыслью о том, зачем он не остался ночевать в Гришкином. То ли дело, лежал бы на лавке тепло. Он несколько раз переворачивался, укладывался, стараясь найти более ловкое и защищенное от ветра положение, но ему все оказалось неловко. Он опять приподнимался, переменял положение, укутывал ноги, закрывал глаза и затихал. Раз Василию Андреевичу почудилось, что он слышит дальний крик петухов. Он обрадовался, отворотил шубу и стал напряженно слушать. Но сколько он ни напрягал слух, ничего не слышно было, кроме звука ветра, свиставшего в оглоблях и трепавшего платок, и снега, стегавшего облубок саней. Никита как сел с вечера, так и сидел все время, не шевелясь
и даже не отвечая на обращение Василия Андреевича, который раза два окликал его.
Ему и горько мало. Спит должно. С досадой думал Василий Андреевич, заглядывая через задок саней на густо засыпанного снегом Никиту. Василий Андреевич вставал и ложился раз 20. Ему казалось, что конца не будет этой ночи.
Теперь уж должно быть близко к утру,
подумал он, раз поднимаясь и оглядываясь.
Дай посмотрю на часы.
А зябнешь раскрываться, ну да коли узнаю, что к утру дело, все веселее будет, запрягать станем.
Василий Андреевич в глубине души знал, что не может быть еще утро, но он все сильнее и сильнее начинал робеть и хотел в одно и то же время и проверить, и обмануть себя.
Передача 4.
Было всего 10 минут первого. Еще вся ночь была впереди.
Ох, длинна ночь, подумал Василий Андреевич, чувствуя, как мороз пробежал ему по спине, и, застегнувшись опять и укрывшись, он прижался к углу саней, собираясь терпеливо ждать. Вдруг из-за однообразного шума ветра он явственно услышал какой-то новый живой звук. Звук равномерно усиливался и, дойдя до совершенной явственности, также равномерно стал ослабевать. Не было никакого сомнения, что это был волк. И волк этот выл так недалеко, что по ветру ясно было слышно, как он, ворочая челюстями, изменял звуки своего голоса. Василий Андреевич откинул воротник и внимательно слушал. Мухортый тоже напряженно слушал, поводя ушами, и когда волк кончил свое колено, переставил ноги и предостерегающе фыркнул. После этого Василий Андреевич уж никак не мог не только заснуть, но и успокоиться. Сколько он не старался думать о своих расчетах, делах, и о своей славе, и о своем достоинстве и богатстве, страх все больше и больше завладевал им, и над всеми мыслями преобладала, и ко всем мыслям примешивалась мысль о том, зачем он не остался ночевать в Гришкине? Бог с ним, с лесом. Без него дел, слава Богу. Эх, ночевать бы, говорил он себе. Говорят, пьяные-то замерзают,
подумал он.
А я выпил.
И, прислушиваясь к своему ощущению, он чувствовал, что начинал дрожать, сам не зная, от чего он дрожит. От холода или от страха. Он пробовал закрыться и лежать, как прежде, но уже не мог этого сделать. Он не мог оставаться на месте. Ему хотелось встать, предпринять что-нибудь с тем, чтобы заглушить поднимающийся в нем страх, против которого он чувствовал себя бессильным. Он опять достал папироски и спички, но спичек уже оставалось только 3, и все худшие, все 3 аж мурыгались, не загоревшись. «А черт тебя дери, проклятая, провались ты!» Обругал он сам, не зная кого, и швырнул смятую папироску. Хотел швырнуть и спичечницу, но остановил движение руки и сунул ее в карман. На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше оставаться на месте. Он вылез из саней и, став задом к ветру, начал туго и низко вновь перепоясываться.
Что лежать-то, смерти дожидаться, сесть верхом, да и марш! Вдруг пришло ему в голову. Верхом лошадь не станет. Ему, подумал он на Никиту, все равно умирать. Какая его жизнь? Ему и жизни не жалко.
А мне, слава богу, есть чем пожить.
И он, отвязав лошадь, перекинул ей поводья на шею и хотел вскочить на нее, но шубы и сапоги были так тяжелы, что он сорвался. Тогда он встал на сани и хотел с саней сесть, но сани покачнулись под его тяжестью, и он опять оборвался. Наконец, в третий раз он подвинул лошадь к саням и, осторожно, став на край их, добился-таки того, что лег брюхом поперек спины лошади. Полежав так, он посунулся вперед раз-два и, наконец, перекинул ногу через спину лошади и уселся, упираясь ступнями ног на долевой ремень шлии. Толчок пошатнувшихся саней разбудил Никиту, и он приподнялся, и Василию Андреевичу показалось, что он говорит что-то.
«Слушай вас, дураков! Что ж, пропадать так ни за что!» — крикнул Василий Андреевич,
и, подправляя под колено развивающиеся полы шубы, повернул лошадь и погнал ее прочь от саней по тому направлению, в котором он предполагал, что должен быть лес и сторожка.
Никита, с тех пор, как сел, покрывшись дерюшкой за задком саней, сидел неподвижно. Он, как и все люди, живущие с природой и знающие нужду, был терпелив и мог спокойно ждать часы, дни даже, не испытывая ни беспокойства, ни раздражения. Он слышал, как хозяин звал его, но не откликался, потому что не хотел шевелиться и откликаться. Хотя ему еще было тепло от выпитого чая и от того, что он много двигался, лазя по сугробам, он знал, что тепла этого хватит ненадолго, и что согреваться движением он уже будет не в силах, потому что чувствовал себя так же усталым, как чувствует себя лошадь, когда она становится, и не может, несмотря ни на какой кнут, идти дальше. И хозяин видит, что надо кормить, чтобы она вновь могла работать. Одна нога его в прорванном сапоге остыла, и он уже не чуял на ней большого пальца. И, кроме того, всему телу его становилось все холоднее и холоднее. Мысль о том, что он может и даже по всем вероятиям должен умереть в эту ночь, пришла ему. Но мысль эта показалась ему не особенно неприятной, не особенно страшной. Не особенно неприятно показалась ему эта мысль, потому что вся жизнь его не была постоянным праздником, а, напротив, была неперестающей службой, от которой он начинал уставать. Не особенно же страшна была эта мысль, потому что кроме тех хозяев, как Василий Андреевич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни, в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая, он останется во власти этого же хозяина, и что хозяин этот не обидит. Жаль бросать обжитое, привычное. Ну да что ж делать, и к новому привыкать надо. Грехи, подумал он, и вспомнил свое пьянство, пропитые деньги, обиды жене, ругательство, нехождение в церковь, несоблюдение постов и все то, за что выговаривал ему поп на исповеди. Известны грехи. Да что же, разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня Бог сделал. Ну и грехи. Куда ж денешься? Так он подумал сначала о том, что может случиться с ним в эту ночь, И потом уже не возвращался к этим мыслям и отдался тем воспоминаниям, которые сами собой приходили ему в голову. То он вспоминал приезд Марфы и пьянство рабочих, и свои отказы от вина, то теперешнюю поездку, и Тарасову избу, и разговоры о дележах, то о своем малом, и о мухортом, который угреет теперь под попоной, то о хозяине, который скрипит теперь санями, ворочаясь в них. Тоже я чай сердешный, сам не рад, что поехал, думал он. От такого житья помирать не хочется, не то что наш брат. И все эти воспоминания стали переплетаться, мешаться в его голове. И он заснул. Когда же Василий Андреевич, садясь на лошадь, покачнул сани и задок, на который Никита упирался спиной, совсем отдернулся, и его полозом ударило в спину, он проснулся. И волей-неволей принужден был изменить свое положение. С трудом выпрямляя ноги и осыпая с них снег, он поднялся и... Тотчас же мучительный холод пронизал все его тело. Поняв, в чем дело, он хотел, чтобы Василий Андреевич оставил ему ненужное теперь для лошади веретье, чтобы укрыться им, и закричал ему об этом. Но Василий Андреевич не остановился и скрылся в снежной пыли. Оставшись один, Никита задумался на минуту, что ему делать. Идти искать жилья он чувствовал себя не в силах. Сесть на старое место уже нельзя было. Оно все было засыпано снегом. И в санях он чувствовал, что не согреется, потому что ему нечем было покрыться. Его же кафтан и шуба теперь совсем не грели его. Ему было так холодно, как будто он был в одной рубахе. Ему стало жутко. «Батюшка, Отец Небесный», — проговорил он, — «и сознание того, что он не один, а кто-то слышит его и не оставит», — успокоило его. Он глубоко вздохнул и, не снимая с головы дерюшки, влез в сани и лег в них на место хозяина. Но и в санях он никак не мог согреться. Сначала он дрожал всем телом. Потом дрожь прошла, и он понемногу стал терять сознание. Умирал он или засыпал, он не знал. Но чувствовал себя одинаково готовым и на то, и на другое. Между тем Василий Андреевич и ногами, и концами повода гнал лошадь туда, где он почему-то предположил лес и сторожку. Снег слепил ему глаза, а ветер, казалось, хотел остановить его. Но он, нагнувшись вперед и беспрестанно запахивая шубу и подвертывая ее между собой, и мешавший ему сидеть холодной сиделкой, не переставая, гнал лошадь. Лошадь, хотя с трудом, но покорно шла иноходью туда, куда он посылал ее. Минут пять он ехал, как ему казалось, все прямо, ничего не видя, кроме головы лошади и белой пустыни, и ничего не слыша, кроме свиста ветра около ушей лошади и воротника своей шубы. Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилось в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид
этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреевича. И он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была быть сторожка. Но лошадь все воротила вправо, и потому он все время сворачивал ее влево. Опять впереди его зачернело что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже, наверное, деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреевича. Но мало того, что это был такой же бурьян, подле него шел конный, заносимый ветром, след.
Василий Андреевич остановился, нагнулся, пригляделся. Это был лошадиный, слегка занесенный след, и не мог быть ничей иной, как его собственный. Он, очевидно, кружился и на небольшом пространстве.
«Пропаду я так!» — подумал он.
Но, чтобы не поддаться страху, он еще усиленнее стал погонять лошадь, вглядываясь в белую снежную мглу, в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезавшие, как только он вглядывался в них. Раз ему показалось, что он слышит лай собак или вой волков, но звуки эти были так слабы и неопределенны, что он не знал, слышит ли он что, или это только чудится ему. И он, остановившись, стал напряженно прислушиваться. Вдруг какой-то страшный, оглушающий крик раздался около его ушей, и все задрожало и затрепетало под ним. Василий Андреевич схватился за шею лошади, но и шея лошади вся тряслась, и страшный крик стал еще ужаснее. Несколько секунд Василий Андреевич не мог опомниться и понять, что случилось. А случилось только то, что Мухортый, ободряя ли себя или призывая кого на помощь, заржал своим громким заливистым голосом.
«Тьфу! Ты пропасть напугал, как проклятый!» — сказал себе Василий Андреевич,
но и поняв истинную причину страха, он не мог уже разогнать его.
«Надо одуматься, остепениться», — говорил он себе, и вместе с тем не мог удержаться, и все гнал лошадь, не замечая того, что он ехал теперь уже по ветру, а не против него. Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и касалось седелки, зябло и болело. Руки и ноги его дрожали, и дыхание было прерывисто. Он видит, что пропадает среди этой ужасной снежной пустыни и не видит никакого средства спасения.
Вдруг лошадь куда-то ухнула под ним, и, завязши в сугробе, стала биться и падать на бок.
Василий Андреевич соскочил с нее, при соскакивании сдернув на бок шлею, на которую опиралась его нога, и свернув седелку, за которую держался, соскакивая. Как только Василий Андреевич соскочил с нее, лошадь справилась, рванулась вперед, сделала прыжок другой, и опять заржавши и таща за собой волочившиеся веретьи и шлею, скрылась из вида, оставив Василия Андреевича одного в сугробе.
Василий Андреевич бросился за нею, но снег был так глубок, и шубы на нем так тяжелы, что, увязая каждой ногой выше колена, он, сделав не более 20 шагов, запыхался и остановился. Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки, железом крытый дом и амбар. Наследник, подумал он, как же все это останется? Что же такое? Не может быть!
Мелькнуло у него в голове. И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал 2 раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было. Он подумал, не во сне ли все это, и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему в лицо и засыпал его, и холодил его правую руку, с которой он потерял перчатку. И это была действительная пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти.
Царица небесная, святителю отче Миколая, воздержание учителю,
вспомнил он вчерашние молебны и образ с черным ликом в золотой ризе, и свечи, которые он продавал к этому образу, и которые тотчас приносили ему назад, и которые он, чуть обгоревшие, прятал в ящик. И он стал просить этого самого Николая Чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священник, молебны — все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи.
«Надо не унывать, — подумал он. — Надо идти по следам лошади, а то и те занесет, — пришло ему в голову. — Она выведет, а то и поймаю. Только не торопиться, а то зарьяешь и хуже пропадешь».
Но, несмотря на намерение идти тихо, он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая. След лошади уже становился чуть заметен в тех местах, где снег был неглубок. «Пропал я, — подумал Василий Андреевич, — потеряю и след, и лошади не догоню». Но в ту же минуту, взглянув вперед, он увидал что-то черное. Это был мухортый, и не только один мухортый, но и сани, и оглобли с платком. Мухортый, со сбитой на бок шлеей и веретьем, стоял теперь не на прежнем месте, а ближе к оглоблям, и мотал головой, которую заступленный повод притягивал ему к низу.
Оказалось, что завяз Василий Андреевич в той самой лощине, в которой они завязли еще с Никитой, что лошадь везла его назад, к саням, и что соскочил он с нее не больше 50 шагов от того места, где были сани.
Литературное чтение на Радио России. У микрофона Елена Марина. Рассказ Льва Николаевича Толстого «Хозяин и работник» сегодня заканчивается. И если обстоятельства, которые порой сильнее нас, позволили вам слушать передачи рубрики «Литературных чтений» на этой неделе, надеюсь, наши мнения совпадают. Этот не самый известный рассказ Толстого становится высоким образцом высокой прозы именно в исполнении великого русского артиста Бориса Андреевича Бабочкина. Рассказ был впервые опубликован сразу в нескольких изданиях в 1895 году, и на современников он произвел сильнейшее впечатление. Литературный критик, близкий друг Толстого Николай Николаевич Страхов писал: «Боже мой, как хорошо, бесценный Лев Николаевич! В первый раз я читал, торопясь и отрываясь на несколько часов, и все-таки у меня осталась в памяти всякая черта. Василий Андреевич, Никита, Мухорты стали моими давнишними знакомыми. Как ясно, что Василий Андреевич под хмельком, его страх, его спасение в любви удивительно. А Мухорты ушел от него к Никите. Целая драма, простейшая, яснейшая и потрясающая». Так же, как и критик Николай Николаевич Страхов, тогда, почти 100 лет назад, отрываясь на несколько часов, слушаем мы в замечательном исполнении Бориса Андреевича Бабочкина этот рассказ. Вот именно на этом месте, когда Василий Андреевич увидел и коня, и сани, и Никиту, лежащего в санях, мы и прервались вчера. В последней, 5-й передаче, финал рассказа, это 9-я и 10-я главы. Именно финал, как в большой музыке, а не просто окончание. Финал эпического, философского, человеческого и мудрого произведения. Хоть и называют его рассказ. Заключительная 5-я передача по рассказу Льва Николаевича Толстого «Хозяин и работник». Читает народный артист СССР Борис Бабочкин.
Довалившись до саней, Василий Андреевич схватился за них и долго стоял так неподвижно, стараюсь успокоиться и отдышаться. На прежнем месте Никиты не было, но в санях лежало что-то, занесенное уже снегом, и Василий Андреевич догадался, что это был Никита. Страх Василия Андреевича теперь совершенно прошел, и если он боялся чего, то только того ужасного состояния страха, который он испытал на лошади, и в особенности тогда, когда один остался в сугробе. Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх. А чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. И потому первое, что он сделал, было то, что он, став задом к ветру, распустил шубу. Потом, как только он немного отдышался, он вытряхнул снег из сапог, из левой перчатки, правая была безнадежно потеряна, и должно быть уже где-нибудь на 2/4 под снегом. Потом он вновь, туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с вазов, привозимый мужиками хлеб, затянулся кушаком и приготовился к деятельности. Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Василий Андреевич сделал это и, освободив повод, привязал Мухортова опять к железной скобе у передка к старому месту и стал заходить сзади лошади, чтобы оправить на ней шлею, седелку и веретье. Но в это время он увидал, что в санях зашевелилось что-то, и из-под снега, которым она была засыпана, показалась голова Никиты. Очевидно, с большим усилием замерзавший уже Никита приподнялся и сел, и как-то странно, точно отгоняя мух, махая перед носом рукой. Он махал рукой и говорил что-то, как показалось Василию Андреевичу, призывая его. Василий Андреевич оставил веретье, не поправив его, и подошел к саням.
«Чего ты?» — спросил он. «Чего говоришь?»
«Помираю я, вот что!» — с трудом, прерывистым голосом выговорил Никита.
Зажитое малому отдай, али бабе все равно.
А что ж, аль зазяб? Спросил Василий Андреевич.
Чую, смерть моя, прости, Христа ради, сказал Никита плачущим голосом, все продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками.
Василий Андреевич с полминуты постоял молча и неподвижно. Потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучив рукава шубы, и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и с саней. Выгребший снег, Василий Андреевич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом. Заправив руками полы шубы между лобком саней и Никитой и коленками ног, прихватив ее подол, Василий Андреевич лежал так ничком, упершись головой в лубок передка, и теперь уже не слышал ни движения лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты. Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился.
А вот то-то! А ты говоришь, помираешь. Лежи, грейся, а мы вот как.
Начал был Василий Андреевич, но дальше, к своему великому удивлению, он не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза, и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу.
«Но стращался я, видно, а слаб вовсе», — подумал он на себя.
Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, неиспытанную еще никогда радость.
«Мы вот как».
Говорил он себе, испытывая какое-то особенное, торжественное умиление. Довольно долго он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирая под колено все заворачиваемую ветром правую полу шубы. Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние.
«Никита!
Хорошо, тепло, откликнулось ему снизу.
Так-то, брат, пропал было я, и ты бы замерз, и я бы.
Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить.
«Ну, ничего», — подумал он, — «я сам про себя знаю, что знаю».
И он замолк. Так он лежал долго. Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы. Только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Особенно зябла правая рука без перчатки. Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика. Несколько раз он взглядывал на лошадь и видел, что спина ее раскрыта, и веретья со шлеёю лежат на снегу, что надо бы встать и покрыть лошадь. Но он не мог решиться ни на минуту оставить Никиту и нарушить то радостное состояние, в котором он находился. Страха он теперь не испытывал никакого.
Небось, не вывернется, говорил он сам себе про то, что он отогреет мужика с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи.
Так полежал Василий Андреевич час и другой, и третий, но он не видал, как проходило время. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и лошади под дугой, трясущихся перед глазами, и вспоминалось о Никите, лежащем под ним. Потом стали примешиваться воспоминания о празднике, жене, становом, свечном ящике, и опять о Никите, лежащем под этим ящиком. Потом стали представляться мужики, продающие и покупающие, и белые стены, и дома, крытые железом, под которыми лежал Никита. Потом все это смешалось, одно вошло в другое, и как цвета радуги, соединяющиеся в один белый свет, все разные впечатления сошлись в одно ничто, и он заснул. Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения. Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика, и Тихонова баба требует у него пятикопеечную свечу к празднику, и он хочет взять свечу и дать ей, но руки его не поднимаются, а зажаты в карманах. Хочет он обойти ящик, и ноги не движутся, а калоши новые, чищенные, приросли к каменному полу, и их не поднимешь, и из них не вынешь. И вдруг свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью. И Василий Андреевич видит себя лежащим на брюхе на свечном ящике, то есть на своей постели, в своем доме. И лежит он на постели и не может встать, а встать ему надо, потому что сейчас зайдет за ним Иван Матвеевич, становой. И с Иваном Матвеевичем надо идти либо торговать рощу, либо поправить шлею на мухортом. И спрашивает он у жены: «Что ж, Миколаевна, не заходил?» «Нет, — говорит, — не заходил». И слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу. «Должно он». «Нет, мимо. Миколаевна. А, Миколаевна, что же, все нету?» «Нету». И он лежит на постели, и все не может встать, и все ждет, и ожидание это и жутко, и радостно. И вдруг радость совершается. Приходит тот, кого он ждал, и это уже не Иван Матвеевич Становой, а кто-то другой. Но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его. И этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреевич рад, что этот кто-то пришел за ним. «Иду!» — кричит он радостно. И крик этот будет его. И он просыпается. Но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул. Он хочет встать и не может. Хочет двинуть рукой — не может. Ногой — тоже не может. Хочет повернуть головой — и того не может. И он удивляется. Но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть. И нисколько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним. И что он угрелся и жив. И ему кажется, что он Никита, а Никита он. И что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух
и слышит дыхание, даже слабый храп Никиты. Жив Никита, значит, жив и я. С торжеством говорит он себе. И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых. Ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брехуновым, занимался всем тем, чем он занимался.
Что ж, ведь он не знал, в чем дело, думает он про Василия Брехунова. Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. Теперь знаю.
И опять слышит он зов того, кто уже окликал его.
Иду, иду.
Радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что он свободен, и ничто уж больше не держит его. И больше уже ничего не видел, и не слышал, и не чувствовал в этом мире Василий Андреевич. Кругом все так же курило, те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреевича и всего трясущегося Мухортова, и чуть видные уже сани, и в глубине их лежащего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту. Пред утром проснулся Никита. Разбудил его опять начавший пробирать его спину холод. Приснилось ему, что он едет с мельницы с возом хозяйской муки, и, переезжая ручей, взял мимо моста и завязил воз. И видит он, что он подлез под воз и поднимает его, расправляя спину. Но удивительное дело, воз не двигается и прилип ему к спине, и он не может ни поднять воза, ни уйти из-под него. Всю поясницу раздавило. Да и холодный же, видно, вылезать надо. Да будет, говорит он кому-то, тому, кто давит ему возом спину. Вынимай мешки. Но воз все холоднее и холоднее давит его. И вдруг стукает что-то особенное. И он просыпается совсем и вспоминает все. Холодный воз — это мертвый замерзший хозяин, лежащий на нем. А стукнул этому хортой, ударивший два раза копытом о сани.
Андреич,
Андреич, осторожно, уже предчувствуя истину, окликает Никита хозяина, напруживая спину. Но Андреич не отзывается, и брюхо его и ноги крепкие и холодные, и тяжелые, как гири.
Кончился должно. Царство небесное, думает Никита.
Он повертывает голову, прокапывает перед собою снег рукою и открывает глаза. Светло. Так же свистит ветер в оглоблях, и так же сыплется снег, с той только разницей, что уже не стегает олубок саней, а беззвучно засыпает сани, и лошадь все выше и выше, и ни движения, ни дыхания лошади не слышно больше.
Замерз должно и он, думает Никита про Мухортова.
И действительно, те удары копыта сани, которые разбудили Никиту, были предсмертные усилия удержаться на ногах уже совсем застывшего Мухортова.
«Господи, батюшка, видно, и меня зовешь, — говорит себе Никита. — Твоя святая воля, а жутко.
Ну, до двух смертей не бывать и одной не миновать. Только поскорее бы. И он опять прячет руку, закрывая глаза, и забывается, вполне уверенный, что теперь он уже, наверное, и совсем умирает. Уже в обед на другой день мужики откопали лопатами Василия Андреевича и Никиту в 30 саженях от дороги и в полуверсте от деревни. Снег нанесло выше саней, но оглобли и платок на них были еще видны. Мухортый, по брюхо в снегу, сбившимися со спины шлеей и веретьем, стоял весь белый, прижав мертвую голову к закостнелому кадыку. Ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндивели и тоже обмерзли точно слезами. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа. Василий Андреевич застыл, как мороженая туша, и как были у него расставлены ноги, так, раскорячившись, его и отвалили с Никиты. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными усами был набит снегом. Никита же был жив, хотя и весь обмороженный. Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер, и что то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете. Но когда он услыхал кричащих мужиков, откапывавших его и сваливавших с него закоченевшего Василия Андреевича, он сначала удивился, что на том свете также кричат мужики и такое же тело. Но когда понял, что он еще здесь, на этом свете, он скорее огорчился этим, чем обрадовался, особенно когда почувствовал, что у него пальцы на обеих ногах отморожены. Пролежал Никита в больнице 2 месяца. 3 пальца ему отняли, а остальные зажили, так что он мог работать и еще 20 лет продолжал жить. Сначала в работниках, потом под старость в караульщиках. Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках. Перед смертью он просил прощения у своей старухи и простил ее за Бондаря, простился и с малым, и с внучатами, и умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба, и сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему все понятнее и заманчивее. Лучше или хуже ему там, где он после этой настоящей смерти проснулся? Разочаровался ли он? Или нашел там то самое, что ожидал? Мы все скоро узнаем.
Рассказ Льва Николаевича Толстого «Хозяин и работник» прозвучал в исполнении народного артиста СССР Бориса Бабочкина. Запись сделана главной редакцией литературно-драматического вещания Всесоюзного радио в 1960 году.